Как считается, связь гуру-ученик создается в течение многих жизней. Но в какой-то из жизней она активируется так, что ученик может прийти к освобождению. Самое главное понять, какая из жизней у вас. Та, которая активируется, что придет к освобождению или нет. Но на самом деле это зависит от нас. Все души вечны, поскольку они есть атман, но мы связаны на относительном уровне очень тонкими, невидимыми, духовными, кармическими связями. И связь гуру-ученик – это самая главная связь в мироздании. Даже не в этом мире, не на планете Земля, а вообще в мироздании. По иерархии связей. Отец, брат, муж, жена, мать, ребенок, друг, враг, начальник, подчиненный. Еще какие там связи бывают? Возлюбленный, брат, сестра, может быть, там товарищ по работе, босс. Разнообразные связи, родовые какие-то связи. Вот гуру-ученик, они на человеческом уровне самые высокие. Также идут связи из этой области. Это душа, избранное божество. То есть принцип гуру раскрывается, как Иштадевата. И душа, и Бог, джива, ишвара. Вот иерархии этих связей, связь гуру-ученик логически развивается вот в эту сторону. После связи с гуру-ученик вы обязательно приходите в контакт с избранным божеством. Тогда джива, иштадевата. Через принцип гуру-татвы, через передачу эта связь углубляется, расширяется. А через иштадевату вы еще более повышаете иерархию связей. Джива, ишвара. Очень великая связь, прямая связь душа и Бог. Благодаря дикше, самовоспитанию, очищению, обучению, рано или поздно, она прямо раскрывается. И наша задача вот эту прямую связь активировать. И когда связь души, дживы и ишвары активирована, это значит, мы можем быть в Боге, пребывать в непосредственном переживании Бога, получать благодать от Бога. Мы находимся как бы в Махавакхе, Таттвамасе, так? Как в Веданте объясняется. Потому что Махавакхе, Таттвамасе – это первоначальная, основополагающая, фундаментальная Махавакхе, благодаря которой разъясняется истина Адвайты. Когда говорится, вот ты джива, вот Ишвара – Бог. И вы одно, как одно. Ишвара обладает великими силами, великими свойствами, а джива, кроме ограничений, ничем не обладает примечательным. Но вы одно. И тогда надо исследовать, на каком уровне одно. Оказывается, нас объединяет единый брахман, абсолют, что Ишвара брахман, оказывается. И джива тоже брахман. И на этом двойственность полностью уходит. Вот эта связь дуальная, субъект-объект, когда мы с чем-то строим отношения, она завершается. Завершается в полном, тотальном единстве. Все связи мира, все связи Вселенной, которые были, завершаются. И в прошлое, в миллиарды жизней у вас было очень много связей. Вы были все друг другу мужьями, женами, братьями, сестрами, отцами, сыновьями, врагами, старшими, младшими, бабушками, внуками, начальниками, подчиненными, возлюбленными или, наоборот, ненавистниками, завистниками, тиранами, деспотами и угнетаемыми или угнетающими. Многообразные связи были. И вот все они, благодаря связи гуру-ученик, должны завершиться. Они должны полностью завершиться. И должны открыться эти новые уровни связей. Вы – Иштадевата, вы – Ишвара и, наконец, Брахман. Когда субъект-объект, полное слияние произошло. Больше нет дуальности. Благодаря садхане мы очищаем, сакрализуем эти связи, обнаруживаем их пустотность, обнаруживаем в них чистоту, глубину, недвойственность. Поэтому эти связи очень важны. Нет ничего важнее этих связей. И когда вы принимаете их, вы должны быть очень внимательны, заботливы, чтобы эти связи очищались, чтобы они становились все чище и чище. Три драгоценности, согласно Сиддханта Шикхамани, это гуру, линга и джангама. Линга – это принцип Бога и дхарма. Гуру – это гуру, джангама – это садху. И эти связи, все более очищаясь, утончаясь, в конце концов должны нас привести к раскрытию нового уровня связей, связи с богами, ситхами, с чистой божественной вселенной. Если вы поняли принцип чистоты самайи, так сказать, в духовном младенчестве, в начале духовного пути, приняли его всем сердцем, то обязательно ваши человеческие связи с гуру, с другими садху, сангой, с дхармой обязательно приведут вас к более тонким, чистым связям с богами, ситхами, риши, с избранным божеством и со всем вот этим тонким спектром. Они обязательно преобразятся, если у вас будет достаточно чистого видения. Это означает, что вы откроете для себя мандалу чистого видения. Я это говорю абсолютно из своего опыта. Боги, риши, ситхи готовы вас благословлять, готовы нисходить к вам, готовы давать передачи, готовы растворять, помогать вам двойственные представления. Для них это несложно. Не более сложно, чем гуру прийти и прочитать лекцию. Единственное, что их может останавливать, это ваша неготовность. То есть, как только они видят, что вы готовы, ваши опыты раскрываются, и вы получаете опыты чистого видения. Все это называется духовные опыты чистого видения, опыты благодати. Вместе с этими опытами раскрываются и духовные опыты недвойственности. И вот все это основано на вот таких правильных чистых связях. Это называется самайя. Поэтому мы всегда должны заботиться о своей самайе, хранить ее как зеницу ока, быть внимательным к ней, очищать вовремя, правильно поддерживать. И тогда духовный путь, мы начинаем понимать, что такое чистота, что такое сакральность, священность, что такое глубина. Мы обладаем вивекой и можем отличать чистоту и нечистоту в относительном. Сакральное и профанное начинаем различать. Мы выросли, родились в профанном измерении, и сакральное измерение было недоступно. Но вот здесь мы начинаем открывать сакральное измерение. Оно всегда было, но мы его не видели. Так? Но постепенно мы начинаем о чем-то догадываться. Сначала мы догадываемся, вот оно где-то есть, как бы говорят о нем, пишут, а вот как его почувствовать, пощупать, где оно? Вот вся реализация, она же там. И реализации в профанном мире нет вообще. Он-то не создан вообще для этого. Что в профанном мире не делай, это не приведет к реализации. Вся реализация происходит на тонком уровне, в персонально-личностном сакральном измерении, когда и мир внешний видится тоже как сакральное. Но вот проникнуть в это сакральное измерение, в этом все задача. Увидеть эту чистоту. Но постепенно у нас появляется такое развлечение вивека благодаря упасане, очищению, работе над собой и соблюдению самайи. Мы начинаем понимать, что иногда мы были в чистых состояниях, и это были самые благодатные минуты или дни. Иногда были в нейтральных, средних состояниях, а иногда в омраченных. Допустим, мирской человек, он не очень понимает, что такое чистое состояние или омраченное. Примерно оно все одинаково. Ну, он может, конечно, тоже понять, что, вот, допустим, если он там употреблял алкоголь 3 дня, да, какое-то было вообще омраченное состояние. А в основном все остальное, оно нормальное. Кажется, оно кажется нормальное. Вивеки нет, потому что Есть привычка быть всегда в раджасе, быть всегда в тамасе. Но чистое состояние означает, мы увеличиваем внутренний свет, внутреннюю осознанность, и свет накапливается, и мы начинаем понимать, что да, оказывается, чистые состояния бывают в природе. И вы думаете тогда, если у меня был миг чистого состояния, это на всю жизнь запомнилось, то как же живут святые вообще? Как же живут боги? Как живут ситхи, всегда пребывающие? Вот это да. Они ничего, кроме этого чистого состояния, ниже даже не опускаются. Ни на секунду. И мы начинаем задумываться. Вот куда мне надо расти. Вот где секрет святости. Где секрет освобождения скрыт. Все остальное – сансарная мишура. И тогда мирские привязанности, они сами отпадают. Мирские шаблоны, стереотипы, поскольку ну, оно неинтересно. Поскольку это не относится к сакральному чистому видению. Внешний мир можно ну, только как энергию воспринимать, не более. Ну, ничего серьезного. Это значит, мы духовно растем, и такой рост происходит благодаря самайе, прибежищу, вивеке. Йога Васиштха, глава 4, о существовании. Итак, время Махакала ведет беседу с мудрецом Бхригу, продолжая объяснять ему сущность Вселенной. Сущность Вселенной очень непросто понять. Брахмана очень непросто понять. У каждого есть свое понимание, своя мера понимания. Даже у святых, даже у богов. Потому что даже великие боги не могут до конца измерить величие Шивы, величие Абсолюта. Что уж говорить о риши, ситхах, но про обычных людей мы вообще как бы даже не говорим. Поэтому говорят, что у каждого есть своя правда. Истина одна, а правд много. Истина одна – это Бог, Брахман. Ну, вот правд персональных истин, если брать персональное сад, истина – это сад. А персональное сад, персональное понимание всегда индивидуально. И их может быть много всегда. Например, если мы представим истину, есть бактерия. И у бактерии есть какое-то высшее понимание вообще. Возможно, как-то вот соединиться с другой бактерией и дать новую жизнь, может быть, высший смысл предназначения. Она всю жизнь для этого там переваривает что-то в желудке. 100 000 бактерий у каждого. И у нее есть момент, миг истины. Вот она для него живет. Вот это ее персональная правда. Мы даже не можем понять, что у нее там в голове, если у нее голова есть. Понимаете? Это ее истина. И вот сходна ли она с нашей? Вряд ли. У нее другая картина мира. Она не знает о нас, что мы есть на свете вообще. Или хомяк. У хомяка тоже есть свое персональное переживание истины. Это его правда, хомячья правда. Набить щеки, там, запасы на зиму отложить, инстинкт продолжения рода. То есть послужить родовой линии хомяков. Высшее предназначение, может быть. Кто его? Мы не знаем. На самом деле, это надо дхарану на тонкое тело хомяка делать, входить в родовые кармы хомяков с божеством хомяческим, встречаться, получать от него какую-то уподешу, чтобы он рассказал эти тайны. Мы люди, мы не можем понять. Это возможно при желании. Сам Яма дает эту возможность. Хотя нет смысла этим заниматься. Значит, душа может запутаться в хомячих родовых линиях. Но живые существа рядом с нами есть. Мы не должны забывать, что мы не одни, даже на земле. И у каждого из них своя маленькая правда. Поэтому правд много. Ворона, привидение, может быть, голодный дух, тростник. Вообще, какая у них правда? А вот ситх, а вот человек, тоже разные. Мусульманин, христианин, националист, коммунист. Каждый имеет свое понимание вообще. Нью-эйджер, атеист, научный атеист, приверженец идеологии сциентизма, веры в науку, слепая вера в науку называется, сциентизм. И у каждого из них абсолютно свое понимание правды. Даже внутри Санатана Дхармы, брахман-смартист, шиваит-пашупат, даже внутри одной конфессии вира – своя правда, дивья – свое видение, пашута – свое. У каждого свое понимание истины. И оно очень сильно может различаться. Таким же образом, видение ситха, который по мирам путешествует и пять татв вращает на кончиках пальцев. Или видение Пралая Кала – своя правда вообще, пустота небытия непроявленная. Видение божества ментального рая или видение Маха Мантришвара, видение Ишвары. Насколько эти картины мира и правды разнятся? Совершенно разные, а истина одна. И вот наша правда – это то, что мы на данный момент способны постичь в Боге. Это есть наша мера понимания. У каждого мера понимания ограничена. Это можно сравнить, например, если есть бутыль пол-литровая. Есть литровая, есть трехлитровая, есть пятилитровая. В пол-литровую бутыль можно залить пол-литра, не более. Молока, например. Все. 3 литра не залить, литр не залить, 5 литров. Мера понимания ограничена. Как вы не пытаетесь 5 литров влить в пол-литровую бутылку молока, не выйдет. Все. Это то же самое. Сосуд. Ограниченный определенный сосуд упадхи. Мера понимания. И несмотря на то, что мы люди одинаковые, у каждого у нас есть своя мера понимания. И вот мера понимания – это тот объем мудрости, знания, информации, глубины постижения реальности, который мы можем вместить на данный момент. Это называют еще по-разному. Джняна, заслуга, дхарма сукрити – все это способности, комбинированные способности, они определяют наше Лока-дришти, кармическое видение. И вот наша задача обрести, перейти от лока-дришти, кармической малой меры понимания, к безграничной мере понимания, к джняна-дришти, обрести джняна-дришти. Мудрецы обычно это те, кто обладает очень великой мерой понимания. Это как бассейн на 1000 тонн можно залить туда. И когда человек с мерой понимания в пол-литровую бутылку прикасается к этому бассейну, то он для него как океан. Он его не может в этой жизни исчерпать, понять даже не может. Понятно, что из бассейна вода легко заполнит пол-литровую бутылку и даже не заметит. Есть святые боги, их мера понимания как океан вообще. Даже трудно сказать, сколько миллиардов тонн в океане. И мы начинаем с малой меры понимания и постепенно расширяем эту меру понимания. Так, глава 4 о существовании.
Три мира – бодрствование, сновидение и глубокий сон – всего лишь выражение свойств разума. Это выражение – нельзя считать ни реальным, ни нереальным. Когда разум, ограниченный восприятием разнообразия, видит, он видит разнообразие. Время продолжило. Ум сам вовлекается в этот видимый мир бесконечными суждениями. Когда возникает понимание, что все это иллюзия, созданная разумом, что я есть то, что я есть, тогда в сознании возникает высочайшее умиротворение.
Сначала мы живем в неведении, авидье, то есть мирском состоянии ума, в котором забывается атман. Это называют еще асмита-шакти, то есть энергия забывания своей подлинной природы. Или еще ачитта, оскверненное сознание. Оскверненное означает омраченное гунами, концепциями, желаниями, окрашенное. И такое мирское сознание – это жизнь во внешней реальности. Весь внешний мир приковывает наше сознание тысячами связей, отношений, желаний. И мы целиком ориентированы на внешнюю реальность. Затем, когда ум очищается постепенно, выполняется соблюдение заповедей, обетов, вайраги, отречение от мира, вивека, исследование, пратьяхара, переживается тхьяна, самадхи, савикальпа самадхи, вхождение в тонкое тело. У ума создается разворот, поворот вовнутрь. Благодаря любым практикам атма-вичары, тогда йогин начинает жить во внутренней реальности. Немножко хотя бы. Жизнь во внутренней реальности означает, мы начинаем замечать тонкое тело, замечать концептуальную работу ума, замечать внутреннюю пустоту, внутренний свет. Мы хотя бы начинаем замечать подсознание, скрытые механизмы нашего ума, скрытые мотивы, которые движут нашими жизнями, нашей жизнью, скрытые смыслы, ценности и цели, которые как невидимые шестеренки вращают нашу жизнь и судьбу в определенном направлении. Это означает, что мы проникли немножко на уровень адхьятмика. Мы ушли с уровня адхибаутика, внешнего влияния. Внешнее влияние, стихии, природы – это все адхибаутика. И начали приближаться к тонкому уровню адхьятмика. И вот жизнь во внешней реальности для садху не прекращается, но параллельно он начинает открывать жизнь во внутренней реальности. Благодаря созерцанию, полноте внимания, концентрации, медитации, самадхи. Постепенно, постепенно, нельзя резко. Если вы не очистили жизнь во внешней реальности, не овладели обетами, этикой, самодисциплиной, такой внутренней собранностью, целеустремленностью и строгостью, то входить во внутреннюю реальность может быть фатальным. Потому что внутренняя реальность может сильно поколебать ум, смутить, разрушить наши намерения практиковать, отобрать или жизненную силу и привнести препятствия, или развернуть нас в совсем другую сторону. Бывали случаи, когда необдуманно люди, практикуя, не очистившись, выполняли ретриты, затем внутренняя реальность разворачивалась для них с какой-то неожиданной стороны, и они обнаруживали свою неспособность практиковать. И вместо дхармы они шли просто вырабатывать свои мирские кармы. То есть бывали случаи, люди в буддийских центрах проходили трехлетние ретриты. Завершив их, они понимали, что им надо заняться бизнесом, что-то еще, потому что они не были в состоянии противостоять тем кармам, которые обнажались. Поэтому к жизни во внутренней реальности садху подходит очень аккуратно, осторожно, под руководством гуру, полностью воспитав себя во внешней реальности как садху. Мы должны во внешней реальности себя вытренировать, вышкалить. Свою безупречность, целеустремленность, сосредоточенность, чистоту, знания, учения. Мы должны себя полностью, как садху, создать свою упасану во внешней реальности. И одновременно мы должны овладеть самодисциплиной наблюдения внутренней реальности, отрешение, то есть контроль клеш, очищение мирских желаний, владение праной. Во внешней реальности мы должны быть очень сильными, состояться как садху. И затем мы постепенно подходим к внутренней реальности. Внутренняя реальность радикально меняет картину мира. Мы не должны зацепиться за внутреннюю реальность, но мы должны к ней, в ней двигаться, потому что ее невозможно обойти. Она прямо перед нами, это следующий шаг. И внутренняя реальность – это вхождение в тонкое тело, йога сновидений, савикальпа самадхи. Это также практика полноты внимания, когда мы наблюдаем за умом. Это атмавичара, когда мы исследуем внутреннее «я». Разные уровни постижения внутренней реальности могут быть. И в учении лай-йоги вот этот переход от внешней к внутренней реальности описывается пятеричной формулой. Она звучит так. Весь мир надо погрузить в индрии, органы чувств. То есть видимое в глаз, слышимое в ухо, обоняемое в нос и так далее. В сознание носа. Все индрии надо погрузить в манас. То есть исследовать ум, который воспринимает данные органы чувств. Затем манас надо погрузить в будхи, в духовный разум, в наблюдающее осознавание, которое видит манас. А будхи должен заметить свой источник, атман, высший божественный свет. Вот это разворот к внутренней реальности. По-другому пятеричная формула звучит так. Весь мир свести к уму. Ум к пустоте, пустоту куда? Кто знает? Так, свет. Недвойственность к великому блаженству. Да, вот это формула. И мы должны понять, как в процессе этой формулы мы освобождаемся. Что значит весь мир свести к уму? Например, когда мы практикуем атмавичару, внезапно мы начинаем понимать взаимосвязь мира и ума, что все содержится в нашем сознании. Вот что значит свести к уму. Ум свести к пустоте означает, когда мы нашли сознание, наблюдающее сознание, нам нужно пристально всмотреться в него, пронзить тонкое тело, дойти до причинного и обнаружить шунью, пустоту. Ум надо свести к пустоте, означает, надо так исследовать ум, чтобы обнаружить турью. Не успокаиваться, пока не обнаружишь турью. Или ориентироваться на нее во зрении. Пустоту свести к ясному свету означает всматриваться в турью так, чтобы увидеть там светоносность. Турья светится. Это свойство называется нитьям своям прокашам. То есть вечно присущее, самосущее свечение. Это свечение Ишвары, свечение Абсолюта. И в этом свете мы должны дальше продолжать в него всматриваться, чтобы обнаружить недвойственность. В нем нет субъекта и объекта. Поэтому говорят, свет свести к недвойственности. Мы должны так обнаружить, всматриваться в этот свет, потому что свет бывает разным. Бывает свет причинного тела, бывает даже свет астрального тела, но этот свет нас не удовлетворяет. Мы должны дойти, чтобы обнаружить свет недвойственности, свет турии. Поэтому говорят, свет надо свести к недвойственности. Только там, где исчезнет субъект и объект. И после этого говорят, дальше надо идти. Не оставаться в недвойственности, не становиться пралаякалом, не становиться авьяктиком. А свет надо соединить с блаженством. А что такое блаженство? Это энергия, это все проявление. Это чит-шакти, ананда-шакти, джняна-шакти, ичха-шакти, крия-шакти. То есть нам нужно этот свет недвойственности, это недвойственное состояние развернуть наружу. Снова спуститься к энергии, увидеть принцип шакти, Великой Матери, принцип спанды, пульсация Абсолюта, принцип проявления. И начать внутри себя открывать эти шакти, джняну, ичху, крию, становиться новым Богом-творцом Вселенной. Так звучит эта пятичленная формула. Итак, есть жизнь во внешней реальности, есть жизнь во внутренней реальности и есть жизнь, которая еще называется во внешней и внутренней реальности одновременно. Вот когда мы переходим от савикальпа самадхи, от йоги с усилием к безусильному созерцанию, к сахаджа самадхи, пытаемся быть в полноте внимания, а затем в созерцательном присутствии, в естественном состоянии, вот эта жизнь ни внутри, ни снаружи, это внешне-внутренняя реальность. Это еще интереснее. Интересно сидеть, медитировать, интересно войти в тонкое тело и войти в савикальпа самадхи, в дхьяну. Интересно погрузиться в пятую дхьяну, пустого пространства. Необычайное переживание, но это еще интереснее. Потому что мы живем как бы в этом мире наполовину, но мы наполовину и во внутренней реальности. Мы исследуем, как внешняя реальность и внутренняя связывается. Это и есть лая-йога. Жизнь в естественном состоянии предполагает, что мы практикуем здесь. И здесь нам надо обнаружить турью, обнаружить сушупти и соединить сушупти, турью с этой жизнью. Поэтому созерцающий садху, он не внутри и не снаружи. Снаружи мирянин, Йог-самадист внутри, в основном, а снаружи он не считает жизнью. А созерцатель йоги-недеяния, он и внутри, и снаружи, он наполовину. И вот здесь мы практикуем. И вот такая внутренне-внешняя созерцательная жизнь достигается шамхави-мудрой, созерцательными санкальпами. И рано или поздно, когда двойственные настроения, двойственные представления уходят, йогин способен перейти в единое состояние без развлечения, в единое недвойственное состояние, где уже нет ни внутреннего, ни внешнего состояния, называется самарасия, единый вкус. Единый вкус означает внешнее пространство, внутреннее пространство полностью смешались. Это и есть сахадж самадхи. Больше не надо быть внутри, больше не надо быть снаружи, больше не надо быть одновременно и внутри, и снаружи. Все, уже нет разделения. Это как пространство внутри горшка и пространство снаружи смешалось. Больше никакого нет разделения. Это и есть идеал сахаджи самадхи, идеал лая-йоги.
Разум похож на огромный океан с разнообразными существами, живущими в нем, на поверхности которого появляются и пропадают волны разного размера. Маленькая волна думает, что она мала, большая думает, что велика. Вода, сбитая ветром, думает, что она погибла. Одна думает, что холодна, другая, что тепла. Но все волны есть не что иное, как вода в океане. Можно сказать, что нет волн в океане, есть только океан. Но в то же время верно и то, что волны есть. Абсолютное сознание — это единственное, что существует на самом деле. Так как его возможностям нет границ, естественное выражение его бесконечных свойств проявляется как бесконечное разнообразие в этой Вселенной. Разнообразие имеет отдельное существование только в твоем собственном воображении. Стоп.
Итак, по мере практики, когда мы учимся жить сначала во внешней реальности, мы развиваем свое эго, свой ум. Затем мы учимся жить во внутренней реальности и параллельно, созерцая, учимся жить и во внешней, и во внутренней реальности. Если мирскому человеку доступна только жизнь во внешней реальности, бахир, то йогину доступна жизнь во внутренней реальности, антар. Это жизнь медитации. Жизнь во внутренней реальности – это не то чтобы только какой-либо опыт, когда вы переживаете пустоту, видение божества, тонкое ясновидение, выделение тонкого тела, интуитивное прозрение других миров, общение с божествами. Это целый слой, который вам открывается как постоянно существующее. Поэтому йог не переживает опыт от случая к случаю, от ретрита длительного к другому ретриту, и говоря, вот тогда-то был опыт, тогда-то. Садху находится постоянно в переживании опыта, не выходя из этого состояния. Но одновременно он действует во внешней реальности. И это жизнь как во внешней, так и во внутренней реальности. Созерцательная жизнь предполагает, что мы живем и внутри, и снаружи. И эти две реальности находятся в равновесии, в сам-йоге. Подобно мирянам, кармическим людям, пребывающим в неведении, мы не переоцениваем внешнюю реальность. Мы не сходим с ума по ней. Мы не привязываемся к ней. Но мы не переоцениваем и внутреннюю реальность. Мы не захватываемся ею. Мы не теряем голову. Мы пребываем в равновесии. Мы не цепляемся за опыты, за внутреннее переживание. И внутреннюю реальность тоже не делаем самоцелью. Не делаем каким-то однозначным выбором. Вместо этого мы балансируем на грани внутреннего и внешнего, гармонично действуя, практикуя созерцание и санкальпы. Надеясь, что когда наш ум полностью очистится, внутренняя и внешняя реальность воссоединятся, и тогда не надо будет вообще разделять. Все это станет единым, целостным, единым сознанием. И вот в нашей традиции существует учение мудрости, праджни-янтры, и существует созерцательная санкальпа. Созерцательная санкальпа как раз указывает, как жить во внутренней и внешней реальности одновременно. Как воспитывать свое сознание в этом состоянии, когда ты и внутри, и снаружи одновременно. И такие санкальпы начинаются с атмавичары. В общем, существует 12 пространств осознавания, которые мы должны открыть внутренней и внешней реальности. И первое пространство – это атмавичара. Мы должны открыть такое сознание. Я есть я всегда и везде, как чистое сознание. И внутри, и снаружи я всегда остаюсь неизменным. Я помню себя. Это атмавичара. Другая санкальпа – мир есть иллюзия, сон. Это означает, что мы должны открыть для себя такую реальность, где мир не является самосущим, самобытием, где он иллюзорен. Правда, есть разные уровни иллюзорности, если вы знаете базовые учения. Знаете, да? Есть уровень парамартхика, уровень абсолюта. А есть уровень вьявахарика, условной реальности. Есть уровень пратибхасика, фантазийной реальности. Вьявахарика, например, наш мир тоже относится к условной реальности. Условной реальности означает, что он условно реален, а так, в общем, иллюзорен. Но он не настолько иллюзорен, как наши фантазии. Наши фантазии – это еще более иллюзорная реальность. То есть есть разные уровни иллюзорности. Если вам что-то приснилось, фантазии какие-то, это уровень пратибхасика. А вот этот стакан, еда, которую вы едите, это тоже иллюзорно, но эта степень иллюзорности поплотнее уже. Это более стабильная, более сильная такая иллюзия. Вьявахарика. Иногда начинающие адвайтисты путают, смешивая, думая, что и пратибхасика, и вьявахарика – это все одна иллюзия. На самом деле, естественно, подлинно реально только парамартхика, только абсолют. И условная, и фантазийная реальность, они иллюзорны. Но одна более реальна, вторая менее реальна. Мы не должны их путать. Если человек путает, он теряет адекватность в этом мире. И он теряет себя как садху. Никогда нельзя это делать. Садху – это не пляшущий умалишенный, который увидел мир как иллюзию и все потерял. Это само олицетворение трезвости, ясности, собранности, целеустремленности, мудрости и прочих качеств. И третья санкальпа – это санкальпа пространства. Здесь мы должны открыть сознание. Я есть вездесущее пустотное пространство. Четвертая санкальпа и божественная гордость. Мы должны открыть такую сферу. Я есть божественность. Я есть и весь мир вокруг величественная божественность. И пятая санкальпа. Санкальпа нисходящая сила. Мы должны открыть такое видение. Мир есть божественная благодать. Нисхождение божественной ануграхи – суть этого мироздания. И она нисходит вечно, я ее способен воспринимать. Мы должны проникнуть в это измерение. Шестое пространство таково. Мир состоит из света. Свет – это Бог, и Он – моя природа. Мы должны и в это измерение проникнуть. Седьмое пространство таково. Мир изначально чист. И представляет собой чистую энергию Шивы, Абсолюта. Это Бог, играющий божествами в мандале. Мир есть чистая мандала с божествами. Мы должны проникнуть в это измерение и понять это измерение, воспитать его в себе. Санкальпа за санкальпой мы движемся все глубже, глубже к прозрению божественной реальности. Это разные слои реальности открываются нам, которые ранее неведомы были. Представьте, вы встречаете человека на Казанском вокзале, Курском или в Петербурге и спрашиваете, как насчет чистого видения? Переживал ли ты свет или божественную гордость? Что он вам ответит? Эта реальность недоступна для него? Она есть. Даже если она для вас есть, для него ее нет. Таким же образом, мы должны понимать, что для каждого из нас есть доступные уровни реальности, недоступные. Такой человек может быть рядом с вами, ему доступны все 12 уровней реальности. А вам доступен только один, например, атма-вичара. И то только в ретрите первые 30 минут сессии. Понимаете? Есть разница между реализованным сознанием и нереализованным. Она может быть очень велика. Вы можете даже удивиться, насколько она велика. Тем не менее, эти сознания, они могут быть рядом. И вот реализация – это сколько измерений, сколько пространств восприятия божественной истины вам доступны. И 12 санкальп позволяют нам проникнуть во все эти 12 пространств Абсолюта, 12 пространств восприятия. Наконец, 7-я санкальпа, 8-я санкальпа, когда мы должны прийти к такому видению, весь мир – это одно, единый вкус. Прошлое и будущее – это колоссальная санкальпа, когда время видится одним, внутреннее и внешнее пространство выравнивается, уходят разные отождествления, когда грихастха и саньяси – это одно. Вот это да. Гуру-ученик – одно. Ведачара-каулачара – одно. Двайта-адвайта – одно. Шива и Шакти – одно. Шива и Вишну – одно. Куда ни глянь, везде одно, нет двух. Вот это да. Это ж потрясающе. Мужчина и женщина – одно. Доброе и злое – одно. Брамачара-вамачара – одно. Тамас-раджа-сатва – одно. Сансара-нирвана – одно. Прошлое, будущее, настоящее – одно. Субъект, объект – одно. Вы уже можете почувствовать, вот оно, оказывается, просветление. Близко где-то уже, совсем рядом. Тут такая недвойственность уже плотная пошла. Просто волосы дыбом становятся. Это тот, кто доберется до санкальпы, единый вкус – это уже наполовину реализованный садху. Когда Александр пришел в Индию завоевывать, и его гуру Аристотель, у него был гуру, поэтому он был такой способный, сказал ему: привези мне какого-нибудь голого мудреца, саньясина, но только реализованного. И он спрашивал всех вокруг: где здесь у вас есть голый мудрец реализованный? И все ему показали на одного, говорили: это обычные саньяси, они еще искатели, а вот тот реализованный. И он как-то назвал его имя, не помню. Солдат сначала послал. Этот садху засмеялся, сказал: если ему надо, пусть сам придет. Я с вами не пойду. И тогда Александр пришел. И он был вообще в гневе, что ему самому пришлось идти, что он не согласился. Но потом подумал: его же надо живым доставить. Аристотелю выполнить своему гуру обещание. Он сказал: пойдем в Грецию, там тепло, тебе окажут почести. Садху сказал: мне неинтересно, сейчас не хочу. У меня здесь хорошо. Александр сказал: не испытывай мое терпение. Вот видишь меч, я властелин половины мира. То тут ты какой-то голый саньяси, что ты там о себе думаешь? Значит, срублю голову, и все. Садху сказал: ты не можешь меня убить, я уже сам себя давно убил. Как ты можешь убить мертвого? Ты видишь только тело. Ну, отрубишь голову, и ты, и я будем наблюдать, как она катится. Кого ты хочешь напугать здесь? И Александру даже не осталось ничего делать, как отступить. Ему не удалось привести саньясина Аристотелю. И вот единый вкус, он постепенно начинает растворять наше отождествление. Наше отождествление, которое нас держит в сансаре, начинает растворяться. И эта санкальпа, она дает возможность. И что это за отождествление? У нас есть сначала какие-то социальные, идеологические отождествления. Это самое низшее. Кармическое видение. Когда мы, как социальные существа, отождествлены со множеством стереотипов, фиксированных идей, шаблонов. Мы даже не замечая действуем, вот мы считаем, вот правильно, да, вот правильно. Вот остановили в ГАИ. У нас сразу шаблон: взятки давать нельзя. Да, нельзя, это же нехорошо. А если в чистом видении божество, так? А божествам что надо делать? Вот, так где-то правда-то здесь. Есть социальный шаблон, а есть тантрический принцип, так? И где правильно, а где нет? Вот последуйте социальному шаблону, божество не уважите. Оно благословение на дорогу не даст. Ехать дальше спокойно. Последует тантрическому принципу, как бы вроде бы не в согласии с социальными шаблонами. И вот эти шаблоны, эти отождествления начинают уходить. Идеологические то же самое, когда вы принимаете: о, Украина, о, Россия, о, Америка, о, Европа, о, демократия, о, капитализм, о, тоталитаризм, о, деспотия, монархия. Все это шаблоны определенные, социальные шаблоны. И вот все это начинает уходить. Национальные, культурные, потом расовые. Вот моя культура, вот культура чужая. Мы такие, а они такие. Мы лучше. Это все начинает уходить. Расовые тоже. Когда эти шаблоны уходят, мы обнаружим, что я не такой, я просто душа. И это тоже просто душа. А все это просто временно. Кто знает, в следующей жизни, может, в Китае родишься, и все, и весь социальный шаблон тебе. Кто-то в Индии родится, кто-то в Африке, может быть. Вот. И все эти шаблоны нынешние, они не продлятся дальше, чем эта жизнь. Весь национализм, он не продлится дальше. Дальше этой жизни он не пройдет. Ни культурный, ни идеологический, ни национальный, ни расовый. Потом концептуальные шаблоны. Это мое мышление, мой стиль мышления, мои идеи тоже. Все это не продлится дальше, чем эта жизнь. Все концептуальные шаблоны. Они хороши вначале. Шаблоны дхармы тоже хороши, их не надо отбрасывать. Но одними шаблонами дхарма не состоит из них. Они нужны только для того, чтобы, опираясь на них, идти дальше. Сам по себе концептуальный ум шаблонный. То же самое. Потом телесные, половые. То есть женщина, мужчина, толстый, худой, красивый, молодой. Это тоже шаблон тела называется. Дехавасана. Он длится только пока длится жизнь этого тела. И вот все эти шаблоны, они постепенно стираются. Отождествление с ними. Отождествление с ними стирается. Это признак того, что вы уверенно идете по пути единого вкуса. Внешние шаблоны, идеологические, социальные, национальные, культурные, расовые, концептуальные. Потом личностные шаблоны, эго, характер. Вот моя личность, вот я такой, а я вот такой. Все это тоже смешно выглядит, тоже шаблон стирается. Потом дехавасана, телесные шаблоны. И тогда вы обнаружите, просто я душа, просто садху, все вот и все. Но при этом вы не должны потеряться. Если вы сотрете эти все внешние шаблоны, а внутри себя не воспитаете как садху, вы можете расплыться, потерять действие в осознавании, потерять вектор развития, потерять силу самодвижения вперед. Поэтому саньяса дается только зрелым людям, которые способны как садху остаться, без шаблонов жить. Многие люди не способны без шаблонов. Забери у них идеологию, социальную группу, национально-культурное отождествление, концепцию и эго, и кто они будут? Они станут какими-то аморфными амебами. А садху – это тот, который может жить без шаблонов, но он очень знает свою цель, у него очень сильные смыслы, ценности, цели, смысловые контуры. То есть помести кого-то в такую незнакомую обстановку без поддержки общей культуры, как он себя почувствует вообще? Поэтому для многих очень важны внешние шаблоны, люди как в социуме должны воспитываться, и садху тоже. Но постепенно садху освобождается от шаблонов за счет сильной приверженности гуру, иштадевати, прибежищу, за счет сильных внутренних смыслов, ценностей и целей, за счет сильной веры и за счет осознавания. И после этого начинается вход в тонкое тело, и там есть тонкоматериальные шаблоны, тонкое тело. Кармы прошлых жизней, танматры, различные визуализируемые тонкие тела. И все это тоже отождествление с ними уходит. Это уже уровень йога, уровень пробужденного. Наконец остается причинное тело. И отождествление с ним тоже постепенно уходит, когда йог понимает: я не причинное тело. И вот превосходятся пять элементов, пять оболочек, пять пространств до тех пор, пока не будет обнаружено Турия, чистое сознание Абсолюта. Вот это и есть стирание отождествлений на пути созерцательных санкальп. Но здесь практика еще не заканчивается, потому что есть следующие санкальпы, проникновение в такое видение. Весь мир есть одно. Есть проявление моего собственного ума, моего собственного сознания. Это реализация Махавакьи Шивохам, Ахам Брахмасми. Реализация единства с Ишварой, Ишвара-таттвы. Наконец, есть санкальпа. Брахма-вичара. Когда вы, уже объединившись, устранив все отождествления, исследуете только Бога. Только Бог является предметом вашего исследования, когда вы прямо видите Бог. И вот брахма-вичарой, полным слиянием с Богом, заканчивается созерцательная практика. Это означает, что вы должны открыть 12 таких созерцательных пространств. И последние самые высокие. Весь мир есть мой ум. Я един с Богом, но я продолжаю исследовать божественную реальность. Брахма-вичара. Самая последняя картина мира – это единство с Богом и исследование Бога. И что значит исследовать Брахмана? Что значит Брахма-вичара? Вы постигаете Брахмана в разных аспектах. Вот что это значит. Например, постигаете его как Ишвару. Постигаете его как пять шакти. Чит, шакти, ананда, шакти, джняна, ичха и крия. Постигаете как пять таттв или как 36 таттв. Постигаете как разные виды шуньи. Постигаете как шесть качеств Ишвары. Сватантрия, нитьятва, пурнатва, япакатва, сарваджнятва и айшварья. И вот брахма-вичара означает постижение нюансов. Вы постигаете Шиву и Шакти. Проявленные и непроявленные. Различные аспекты Шакти постигаете. Все это выполняется на стадии брахма-вичара. Это уже таинство нидитхьясаны. Это уже когда замкнут круг дня и круг ночи, когда вы в непрерывном созерцании находитесь. Многие спрашивают, вот я достигну просветления, и что делать дальше? А дальше на все оставшиеся бесконечное количество миллиардов лет вы будете заниматься брахма-вичарой. Постижением Бога и Его энергии. Они бесконечны. И когда ваше постижение станет настолько высоким, что вы станете Ишварой, вы уже будете способны прямо задавать этот вопрос не гуру, а абсолюту. Что делать дальше, он вам шепнет на ухо. Так же, как когда Брахма, появившись из цветка лотоса, был в замешательстве. Что делать? Он не знал. Он юный Брахма, Бог-творец, только родился из пространства времени. И он начал молиться внутри своего сердца абсолютной истине. То Вишну ему так прошептал голосом изнутри. Два слога всего. Та-па. Делай тапасю, чтобы сотворить вселенную.
Все проявленное на самом деле это бесконечное сознание. Пойми это навсегда. Откажись от всех остальных суждений. Как волны не отличаются от океана, все существующие предметы не отличаются от сознания. Как в семени потенциально спрятано целое дерево, в сознании вечно существует вся Вселенная. Как разноцветная радуга появляется из солнечного света, разнообразие появляется из одного. Как неживая паутина появляется из живого паука, этот неживой внешний вид Вселенной проявляется из бесконечного сознания. Как шелковичный червь вьет кокон и оказывается в нем, как в тюрьме, так и бесконечное существо воображает эту Вселенную и в ней застревает. Как слон без усилий выдергивает колышек, к которому привязан, так и я освобождается от несвободы.
Один ученик меня спросил: «Гуру, как вот если бы вот встретить Бога, встретить Ишвару и спросить, почему он так несправедливо обошелся, бросил нас в этот материальный мир, что мы вот вынуждены страдать, практиковать, освобождаться от всего этого неведения? Что бы вот Ишвара сказал?» Я ему ответил так, что Ишвара бы ответил: «А ты кто вообще такой? Ты что думаешь, что ты реально существуешь? Кто тебя бросал? Что ты тут придумал вообще? Ты знаешь, что ты — это я. Ты моя клетка, и тебя как такового нет. Я тебя даже не планировал иметь отдельного, самоосознающего, с воображением, что ты понавыдумывал. Это на какой-то стадии моих клеток, которые я просто энергично и блаженно эманирую из себя, что какой-то расы клеток зародилось самоосознание и начало фантазировать, вообразило себя человеком, судьбой, вообразило свою связанность, потом страдания и потом же путь освобождения. А ты кто такой вообще? Ты не существуешь как таковой. Я это сам себя эманирую, как хочу, так и эманирую. А ты, то, что ты выдумал, это твои иллюзии, это твои проблемы. Для меня никаких страданий нет и быть не может. Я никого не забрасывал. Я сам развлекаюсь, себя делю на разные части. А то, что ты выдумал, твои фантазии, почему я их должен учитывать? Отсеки их просто и выбрось вообще, не носи. Я — это один, я. Я сам себя эманирую. Я никого никуда не ввергаю, даже таких мыслей не было. Сам развлекаюсь. Но на какой-то стадии просто зародилось ложное осознание. Уничтожь это ложное осознание и будь счастлив. Вот что бы Ишвара ответил.
На самом деле, для Бога нет ни свободы, ни несвободы. Я не знаю, как появились эти суждения. Нет ни свободы, ни несвободы. Есть только бесконечное существо. Но бесконечное заслоняется конечным. И это бесконечный источник удивления и иллюзий.
Шри Гуру Брахмананда Бадхута Кии.